19 июля, Раф Кун, вторая лекция, продолжаем.
Кроме родителей, ну как родители? В той же степени, ну как родители?
Мы говорили, что это может быть старшая брат и сестра, что это может быть бабушка и дедушка, свекр, свекровь, тесть, теща. Есть даже тут такая интересная рекомендация, что свекр, свекровь, также тесть и теща называть по имени папа и мама. И чтобы родители, чтобы девушка называла родителей парня, мужа, папа, мама, и то же самое парень, муж называл родителей жены папа и мама. Мы это учим от царя Давида. Царь Давид называл так своего тестя Шауля, царя Шауля. Он был женат на его дочери. И хотя известно, что царь Шауль преследовал Давида и хотел даже его убить, мы это упоминали на уроках об истории, и Давид все равно называл его отец. Чему это способствует? С одной стороны, тут есть какая-то проблема. Как я буду называть чужих людей мне папа и мама? Это как-то немножко неестественное какое-то положение. С другой стороны, когда парень и девушка на каноне свадьбы об этом договариваются, и это взаимно, то это создает очень теплое отношение в семье. Я помню, что когда мы вот встречались с женой, с будущей женой, и когда мы дошли уже до того, что мы уже приняли решение пожениться, и я предложил выйти за меня замуж, один из вопросов был на этот вопрос. Я предложил, значит, как мы будем называть родителей, обращаться с родителями. И для нее было очень просто, и для меня тоже, что это мы будем говорить папа и мама. И мы тут же согласились на этом. И я помню, когда первый раз я обратился к ее родителям, именно как мама, папа, мне было как-то не по себе. Ну, как сказать, как я называю чужую женщину мама? Она не знает, моя мама, слава богу, у меня одна, не хочу больше. И я почувствовал, когда неестественно, и мне было очень неудобно, когда язык с трудом повернулся. Но когда потом я услышал, как моя жена называет мою маму мамой, мне уже стало легче, мне стало приятно. То есть, когда это обоюдно, когда взаимно, то это очень располагает. Потому что какая другая альтернатива, как обычно люди поступают? Обычно обращаются к теще или к свекрови, по имени отчеству, да, допустим, да, Людмила Васильевна, официоз, стена, это твой директор, это твой завуч, или это твой родной человек, который является матерью или отцом твоего мужа. Ну, как это близость, правильно? Поэтому, когда называется по имени мама, папа, вот так, да, то это как-то уже само это обращение, мама, папа, оно уже помогает психологически создать более теплую атмосферу в доме и более располагающуюся. Даже когда возникают конфликты, то когда возникает конфликт с мамой, с ней легче разрешается конфликт. Когда возникает конфликт там, с Людмилой Васильевной, с ней тяжелее разрешается конфликт. Потому что сама форма обращения, она уже влияет на человеческие отношения, уже влияет на какое-то психологическое состояние людей. И поэтому рекомендуется этот вопрос решать в еврейских семьях. В семьях обычно он решается традиционно, в семьях решается вот таким образом. Также надо почитать и мачеху, и отчима. И здесь тоже, конечно, психологическая проблема. Иногда мачеха или отчим – это явно чужие тебе люди, кто, не дай бог, попадает в такую ситуацию, что его мать выходит замуж вторично, или его отец женится вторично. Иногда бывает, что люди развелись, родители развелись, и потом они каждый строит заново семью. И теперь ты должна уважать, скажем, мачеху, жену твоего отца. С какой стати ты должна уважать? Наоборот, чаще возникают обычно конфликтные ситуации с мачехой и с отчимом. Однако здесь дело обстоит так. Да, это мачеха или это тот, чем для тебя это чужие люди, безусловно. Они тебе не родные. И они тебе никогда не будут ни матерью, ни отцом. Безусловно, нет. Но, уважая мачеху, на самом деле ты проявляешь уважение к своему отцу. Почему? Он решил на этой женщине жениться. Это его право. Он принял этот выбор, уважаю его выбор. Даже если сама эта женщина тебе чужой человек, и может даже тебе неприятный человек, очень может быть. Но проявляя уважение к ней, на самом деле ты проявляешь уважение к отцу, а отца ты обязан уважать. То же самое с мальчиком. То же самое с отчимом. Мать решила выйти за него замуж. Это ее решение, она имеет на это право на это решение. Уважаю ее решение. И поэтому отношения с отчимом то же самое. Надо приложить усилия, надо это нелегко, чтобы отношения были корректными хотя бы. Если невозможно прийти к более теплым отношениям, хотя бы они чтобы были корректными, на взаимоуважении построены. И снова, проявляя уважение к отчиму, ты проявляешь уважение к своей матери. А мать ты обязана уважать. До сих пор мы рассматривали те принципы, на которых строится обязанность детей уважать родителей. Сейчас я хочу рассмотреть одну деталь, которая касается уважения со стороны родителей к детям. Это на самом деле тема для отдельного цикла лекций, но я хочу затронуть только одну деталь. Как Тора относится к наказанию детей? К телесным наказаниям. Я сейчас не говорю о том, что, скажем, там, если ребенок провинился, так не купят ему мороженое или поставят его в угол. Я говорю о том, имеют ли родители право применять силу и наказать ребенка телесно. Конечно, родитель должен знать, когда и как, и что, и сколько применять. Но в принципе Тора разрешает. Тора не запрещает родителю наказывать ребенка физически. Более того, у царя Шломо сказано, что отец, который как бы таит палку от своего сына, он его ненавидит. Конечно, когда это надо, и в какой мере надо, и чтобы это было с воспитательной целью, а не с целью, когда ты изливаешь просто свою тоску на ребенка, это свои неудачи изрыгаешь. Нет, это нельзя делать. Но в целях воспитания. Иногда, когда ребенок скажет, ты уже один раз сказал, два раза сказал, а он делает и делает опасные вещи. Например, что вы делаете с ребенком, который вот хочет воткнуть пальцы в розетку? Сказали ему 4 годика. Он еще многого не понимает. Он знает, как это опасно. Дай Бог, может быть, смертельный исход. Ты ему сказал один раз, два раза, три раза, ребенок не слушается. Ему интересно, ему это любопытно. Две дырочки его там интересуют. Ну, что вы будете делать? Что? Очень хорошо. Очень хорошо. Если вы готовы закрыть все розетки дома, это может быть одно из решений. Я не уверен, что все родители готовы это делать. И всегда это можно сделать. А если ребенок играется в футбол во дворе, и мяч у него катится на улицу, и он бежит за мячом, что вы сделаете? Закройте двор?
Нет. Мы побьем
ребенка. То есть ситуации, да, когда... Когда ребенок, пока родитель побьет ребенка, сначала он должен побить самого себя, что у меня в целях самовоспитания. И тут именно вот в этих крайних ситуациях, в крайних случаях, тем более, когда ребенок совершает опасные вещи, то, конечно, иногда в целях воспитания разрешается побить ребенка. Однако, тут же есть очень важная оговорка. Запрещается бить взрослого ребенка. Что такое взрослый ребенок? В этом законе под понятием взрослый не принимается какой-либо определенный возраст, конкретный возраст. Он очень индивидуальный для каждого ребенка. Так, чем же этот возраст определяется? Определяется он реагированием ребенка на побои. Допустим, когда родитель бьет 5-6-летнего ребенка, какова реакция ребенка? Ребенок плачет, он просит прощения, он пытается убежать, спрятаться там под кровать, еще где-нибудь там в уголочке, да? Такова его защитная реакция. Так ведут нормальные дети, когда они боятся побоев и хотят как-то это ловить. А если, скажем, родитель бьет 15-летнего парня? Тогда уже никуда не убежит, когда наоборот, он начинает заступиться, уже сдача.
Ну, скажем,
тем более, что обычно какая-то ответная реакция со стороны ребенка, когда он уже не боится и там не прикрывается руками, защищая себя, когда он уже отставит свое «я», а ну давай, да, еще раз, да, стоит как бы за себя, когда он, у него реакция меняется, он такую, с этого возраста запрещено бить. Бить надо было раньше, надо было, теперь остаются только слова. Слова и только слова, только словесное воздействие. И здесь, конечно, это уже искусство родителя, насколько он еще и педагог, не только родитель, но насколько он еще воспитатель. И иногда я слышал о том, что хороший воспитатель вообще никогда не прибегает к побоям. Я не уверен, что это всегда работает. Теперь этот возраст, когда ребенок начинает отстаивать самого себя, когда он начинает уже стоять за себя и готов даже сдать сдачи, и даже если не физически, но хотя бы словесно оскорбить родителя, который бьет его в таком возрасте, обычно это возраст переломного возраста. Чем характеризуется переломный возраст? Он характеризуется неуверенностью ребенка в самом себе. Почему? Потому что это такой возраст, когда ребенок уже не ребенок. Когда ему было 5, 6, 8, 9 лет, он знал, что он ребенок. И все к нему относятся как к ребенку, и он самому себя относится как к ребенку. Он теперь уже чувствует, что он уже не ребенок, он уже себя чувствует как взрослый. У него уже происходят перемены, у девочек уже физическое развитие уже сказывается, у ребят уже появляются усы, он уже возмужает, он уже чувствует уже мужчиной. Вдруг на него убил, как маленького ребенка. Да? Но в то же время он знает, что он не ребенок, он знает, что он еще не взрослый. Почему? Потому что он может за 5 минут вдруг быть как взрослый, и тут же быть как ребенок. Вот это характерно для переломного возраста, переходного возраста. То есть, когда у ребенка нет стабильного ощущения своего «я», когда у него что-то не установилось это «я», когда оно в состоянии постоянного колебания, постоянно сомнение. Когда мальчик такого возраста и девочка такого возраста спрашивает себя, кто я? Я ребенок или взрослый? Я женщина или еще девочка? И у нее нет четкого ответа на этот вопрос. Даже если она хочет представить себя как уже взрослая женщина, то же она еще ребенок, она еще девочка. И наоборот, она девочка тоже как уже взрослая женщина. То есть вот это состояние неустойчивости, состояние неуверенности, состояние такого колебания постоянного, оно создает раздражение. Любой поступок, который заденет его самолюбие, он будет на это реагировать очень жестко. Он будет на это реагировать очень резко. И получается, что у него даже нет возможности в это время сдержать свою резкую реакцию. Именно из-за этой неуверенности, зато колебания постоянного в этом возрасте, нету возможности держать себя, контролировать свои поступки. И тогда, когда родитель бьет такого ребенка, то раздражительная реакция, она почти автоматическая, она неосознанная у него. Он не контролирует эти реакции. Да, получается. Но с другой стороны, когда он таким образом себя ведет по отношению к родителю, он нарушает мицву, он нарушает заповедь отношения к родителям. Получается, что родитель, который бьет ребенка в таком возрасте, он провоцирует своего ребенка на нарушение заповеди по отношению к себе. В этом большая проблема. И мы уже сказали как-то, что если есть нарушение запрета бояться родителей в общине, то главари общины, если об этом узнают, что в этой семье есть проблема, они должны вмешаться и воздействовать на ту семью, чтобы эта проблема она была улажена. В частности, в нашем конкретном примере, если ребенок он начинает там или грубить родителям, или же, дай бог, руку на них поднимает, то, безусловно, если знают главари общины, должны повлиять на этого ребенка. А если вдруг узнают, что причина этому тоже родители, которые провоцируют это на эти поступки, то обычно такого родителя приглашают к себе и делает ему, ну, как у нас говорят, строгий выговор с предупреждением. Знак, что если мы еще раз узнаем, что ты побил своего ребенка, взрослого ребенка, то мы тебя предадим херем. Херем – это перевод понятия отлучения. Как бы такого человека отлучают из общины. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если, скажем, этого родителя еще раз поймают таким поступком, то будет сделано объявление в общине, что против такого-то человека объявляется херем. Это чревато с тем, что теперь впредь всем членам этой общины, это может быть этот город, это деревня, этот район, там где живут, эта община, там где она находится, все члены этой общины запрещено им здороваться с этим человеком. Я уже не говорю о том, что не приглашать себя в гости, не идти к нему в гости. Даже просто здороваться будет запрещено с ним. Если он даже человек религиозный, он может прийти в синагогу, и его не будут считать как члена миньяна. Если будет там 10 евреев, не скажут кадиш. Еще одного не хватает, тут всего 9. Как? 10 же нас? Нет, это не все. Его нет. Пока одно из двух. Намерение херема одно из двух. Либо ты меняешь свои поступки, ты приходишь и заявляешь, говоря, что я понял свою ошибку, я теперь буду вести себя как надо, и тогда херем снимается, либо же ты оставляешь общину. То есть человек должен как бы сделать выбор свой. Если ты хочешь этой общине, пожалуйста, живи, как еврей должен жить. Ты не хочешь, как еврей живет, пожалуйста, оставь общину, иди. Если как бы херем, он вынуждает этого человека принять это решение, занять какую-то четкую позицию, однозначно. Да? Главари общины, они могут повлиять. Обычно, если жену лупит, то иногда есть надо дать развод. Есть иногда вопрос развода. Ребенку развод не дашь, жене может дать развод, ребенку не дашь. То есть, потому что не всегда херем он эффективен. Да, я привожу как один случай, когда именно известно, что херем здесь можно дать четко. В других ситуациях надо здесь, иногда да, иногда нет, в зависимости от каждого конкретного случая. Теперь, с чем еще, например, чеват хэре? Значит, мы уже сказали, что этого человека не будет считать как члена общины, не будет считать меня. Не более того, он придет утром, скажем, в магазин, купить батон хлеба, ему не продадут. Запрещено продавать хлеб. Молоко? Нету молока. Как же вот стоит у вас столько молока? Продано. И для вас. Хлеб? Нету для вас хлеба. Миллион заплачу, даже 2 миллиона, не то ли. То есть его нуждают, именно прям одно из двух. Либо оставь общину, либо живи, как еврей должен жить. Вот именно на это, к этому ведет херем. Конечно, херемом не пользуется каждый день и каждый час. Это очень редкое решение. И крайне редко, может быть, раз там во много лет, чтобы против кого-то был выдан херем. Однако сам факт, что люди знают, что такое оружие может воздействовать против них, для некоторых людей это сдерживающий фактор в определенной ситуации. Мы уже сказали, что он не определяется как это возраст, это возраст, когда ребенок перестает реагировать на побои как ребенок, он начинает реагировать как взрослый. То есть, когда он уже защищает себя, там, уже начинает там, сдачи давать словесные или ответная реакция идет, это уже взрослый. Это может быть 18-12, это может быть 15, в зависимости от развития ребенка, от его личного становления. Дорогие друзья, здесь мы подходим к концу этой темы, темы почитания родителей. И мы можем сказать в заключение следующее. Человек, который хочет по-настоящему уважать своих родителей, нету пути лучшего, чем путь жизни с Торой и заповедями. Потому что Тора и заповеди воспитывают человека на добро, на благо. И человек, который живет Торой и заповедями, он будет сеять добро среди людей. И люди, видя это добро, которое он сеет, они, придя к родителям, скажут: ты счастливая мать, что воспитала такого ребенка. Счастливый ты отец, что у тебя такой ребенок, такой сын, такая дочь. Нет для родителей большей радости от ребенка, чем когда его хвалят чужие люди за то, что у них такие хорошие дети. И это, может быть, наивысший подарок, который может подарить ребенок своим родителям. Чтобы люди уважали их за то, что такие счастливые, за то, что это такие счастливые родители. То же самое родители, которые хотят по-настоящему любить своих детей, то вы учили это уже, что Всевышний воздает благом до тысячных поколений тем, кто любит его, соблюдает его заповеди. Ты хочешь настоящее благо своего ребенка, живи по Торе. Почему? Потому что каждая твоя заповедь, которую ты выполнишь, она будет щитом твоему ребенку. Он оберегает твоего ребенка в самом страшном бедах, которые могут повстречаться на его жизненном пути. Это самый лучший путь, который можно избрать для, как родитель. Именно испужить Тору и заповедь. Сказано в главе Толдот. Глава Толдот начинается такой фразой. Это глава в книге Берешит. Дословный перевод Толдот — это родословное. Начинается глава таким предложением. Вот родословная Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Не нужно быть большим специалистом лингвистики, чтобы увидеть, что в этом предложении что-то не в порядке. Читаю его еще раз. Вот родословная Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Два раза повторяется вроде бы одно и то же, правильно? Если это родословная Ицхака, сына Авраама, так кто может родить Ицхака, если не Авраам, правильно? Это понятно, зачем Тора об этом говорит? Однако в этих двух частях этой фразы, с одной стороны, Ицхак ставится в зависимости от Авраама, вот Ицхак, сын Авраама, а с другой стороны, Авраам ставится в зависимости от Ицхака. Авраам, который родил Ицхака. Что имеется в виду? Рассказывает предание, что были ситуации, когда Ицхак приходил в какое-то место, где его не знали. Его встречали, как обычного незнакомца. Знакомясь с ним, кто вы такой? Я Ицхак. Да, пожалуйста, заходите, что вам нужно. А чей вы сын будете? Я сын Авраама. Что? Вы сын Авраама? Вы сын Авраама, пожалуйста, садите, что вам нужно. Тут же. То есть, там, где не знали Ицхака, уже то, что он был сыном Авраама, уже за это уже к нему имели особое расположение. Даже не знаю его лично. Такое имя было у Авраама среди людей. Могла быть картина наоборот. Мог прийти куда-то Авраам, где его не знали. Да, пожалуйста, кто вы такой, что вам нужно? Меня зовут Авраам. Да, у вас дети есть, да, вот как зовут? У меня есть сын Ицхак. Что? Вы отец Ицхака, вы отец Ицхака, пожалуйста, что вам нужно? Там, где не знали Авраама, только знали Ицхака, уже ради Ицхака уважали Авраама. Вот Тора нам дает как бы критерий, к чему должно стремиться отношение между детьми и родителями в еврейской семье. Чтобы не только тебя уважали, но чтобы у тебя было такое имя среди людей, такой авторитет среди людей, чтобы даже твоих близких, родных, твоих родителей уважали ради тебя. То же самое родители. Чтобы не только тебя уважали, но чтобы еще и твоих детей уважали ради тебя. Вот это вот максимум, к чему можно стремиться, максимум, чего можно достигнуть. И вот это как бы критерий, который мы должны учитывать, когда мы строим отношения между родителями и детьми. Друзья, до сих пор эта тема. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я к вашему услугам. Да, я слушаю. Садитесь. Только громче, если можно.
Я хочу сказать, что в истории очень часто указывается происхождение ребенка по отцу. Боже, Яков родил там сыновей. А почему сегодня еврейство устанавливает строго по матери, если отец еврей этим пренебрегает?
Да, значит... Эта перемена произошла после дарования Торы. Во всех народах отношение детей идет по отцу. Не только у евреев. Так было у евреев тоже и до дарования Торы. Поскольку Всевышний хотел, чтобы наш народ был особым народом, и отличался всем, и как и своей одеждой, своей кухней, своей историей, своей жизнью, своим бытом, так же и свой родословный тоже должен был отличаться от остальных народов. И после дарования Торы мы увидим, что именно национальность у нас определяется уже и по матери, а не по отцу. Хотя внутри народа семейные отношения снова идут по отцу. они снова остаются. Но сама национальность уже мы отличаемся от других народов тем, что у них продолжает определяться по отцу, а у нас определяется уже по матери. Так у нас еще одна выделенность от остальных народов. Пожалуйста, друзья. Сейчас мы переходим к очередной теме, к теме, которую сегодня начнем, но наверняка не завершим. И только те, кто останутся еще завтра, наверняка с ними уже завершим эту тему. Это шестая заповедь. Вот мы закончили пятую заповедь, почитание родителей. Шестая заповедь – это заповедь «Не убей». Сейчас мы войдем в совершенно другую сферу. Совершенно новый круг вопросов. И будет затрагивать тему. Не убей. Тора говорит, не убей. Не убей ни еврея, ни не еврея. Тора не говорит, не убей еврея, а не еврея можно. Иногда есть такие, которые не превратно это понимают. Даже в отношениях с арабами. Запрет убийства, он общий запрет. Врага можно убивать. Неважно, кто он, еврей или не еврей. А так... Просто убивать никого нельзя. Не убей ни руками, ни языком, ни клинической статьей. Никоим образом не убивай. В том числе, самый строгий запрет убийства – это запрет самоубийства. И не убивай самого себя. Никого не убивай. Самоубийство – карается очень тяжело. И в земных понятиях, и в понятиях небесных. Самоубийца, по нем не справляют траур. О нем не говорят кадыш. О нем не сидят 7 дней траура. То есть все эти вот вещи, которые обычно мы поминаем своих близких, которые умерли обычным жизненным образом, то все эти атрибуты траура, они не учитываются в случае самоубийства. И более того, самоубийцу не хоронят на общем кладбище. Обычно на каждом еврейском кладбище, я не знаю, как сегодня это в России, но везде, где была еврейская община, это было так. Была ограда, за оградой, вдали от кладбища, там в сторонке, был отдельный участок для самоубийц. То есть даже хоронить их не хоронили на общем кладбище. Настолько это, как бы, отношение к этому поступку, оно было негативное и настолько сурово к этому относились. Почему? Потому что, как бы, самоубийца, он, как бы, вошел и вмешался в планы Бога. Обычно люди идут на такой крайний шаг из-за каких-то страданий, которые выпадают на их долю в жизни. Какие-то неудачи, которые выпали на их долю в жизни. Когда человек понимает, что все, что происходит, это от Всевышнего, и все страдания, которые происходят у меня, тоже от Всевышнего, и это, видимо, те наказания, которые я должен понести за свои грехи, либо те очищения, которые я должен пройти тоже за свои грехи, то наложу руку на себя, человек, таким образом, как бы он говорит, слушай, Бог, ты, так сказать, ты хочешь за меня так, а я не хочу этого, я отвергаю то, что мне даешь. Он имеет такую возможность. И когда он пользуется этой возможностью по отношению к самому себе, то же самое и убийство, он нарушает планы Бога по отношению к другому человеку, когда это делает по отношению к самому себе, то это карается очень-очень сурово. И в духовном мире тоже у самоубийцы есть очень-очень тяжелое наказание. Как-то это произошло с моими знакомыми, вот в городке Азур, где мы жили. Там неподалеку от нас жили два брата, приехавшие из России. Один был доктор агрономии, другой был инженером. И вот как-то тот, который работал инженером, он работал на фабрике Тадиран, которая выпускает электроприборы, всякие охладительные установки, холодильники, нагреватели и прочие такие приборы. И он был инженером, который имел целый ряд изобретений. И как многие люди, который обладает особым талантом, выехав из России в Израиль, пытается там запатентовать свои изобретения и надеяться, что они как-то на этом сделают деньги. То же самое думал этот человек, и, видимо, он опередил события. Он только приехал, всего был в стране несколько месяцев, еще не знал ни языка страны, еще не знал ни законов страны, еще не знал ни порядка в этой стране. И они во многом отличаются от порядка в Израиле, от порядка в России. И желая как-то ускорить этот процесс, запатентовать свои изобретения, он доверился старшему инженеру, там же, где он работал. И тот человек, увидев, что на самом деле у него какие-то гениальные изобретения, заверил, что он запатентует ему, поможет ему всячески и так далее. И тот ему раскрыл все свои секреты, которые у него были. Вот он же подал заявление на патент и прочее. Проходит месяц, другой, третий, четвертый. Тот спрашивает, нужно, что-то происходит, где какой-то ответ, что-нибудь. Да, надо что-нибудь будет в порядке, надо потерпеть, надо подождать, надо то и все. Он подождал еще пару месяцев, и потом как-то выяснилось, что, оказывается, этот инженер все запатентовал только на свое имя. И вдруг он видит, что все, что у него было, на что он надеялся, другой как-то вышло это из рук. Он пытался как-то отстоять свои права, подать на него жалобу. Но снова, не зная закона, не зная, как это делать, и как-то у него возросли преграды, и он не смог пробить свои права, когда он знал, что он прав, его буквально обокрали среди бела дня. И вот в одно утро, рано утром, его брат вдруг слышит удар тяжелого о пол, встает с постели, выбегает в салон и видит его брат, вот этот инженер, он с ножом в сердце валяется в луже крови на полу. Тут же побежал к соседу, у которого была машина. Они оба взяли брата, положили машину и быстро-быстро помчались в больницу. До больницы оставалось еще пару минут, когда умирающий брат открыл глаза, обратился к брату, который держал его на коленях, его голова была на его коленях, и попросил, дай мне попить воды. И он не знал, да, нет, что-то успели, не успели. Пока подъехали, тот человек уже испустил душу. Человек скончался. Ну, врач осмотрел, констатировал смерть, и он должен дать свидетельство о смерти, и он записал самоубийство. Как в этом была причина смерти. Обычно порядок в Израиле такой, в этих случаях смерти, что нужно взять свидетельство врача, пойти с этим в равинат, и равинат тебе выделяет место на кладбище, и тогда уже там готовится это место, назначается время похорон и так далее. И вот брат приходит с этой бумагой, свидетельством о смерти в равинат. Раввин, к которому пришел, смотрит это свидетельство. С сожалением, он качает головой, человек самоубийца. И он объясняет брату, с чем это чревато, что ни траура не будет, ни кадиша не будет. Ее будут хоронить на отдельном месте, вне кладбища вообще. И сама смерть – это одна трагедия, при том, сказать, такие последствия – еще одна трагедия. И как-то Равин спросил его, скажи, как все было, как что произошло. И он ему рассказал всю последовательность событий. Когда он дошел до того момента, что вдруг брат попросил выпить воды в машине, Равин его остановил. Что? Он попросил выпить воды? Подожди, говорит, надо тут задуматься. Ведь он же хотел умирать, чего он воду просит? А, то есть, видимо, он раскаялся. Видимо, он почувствовал приближение смерти, пожалел о своем поступке, потом просил воды, чтобы пожить еще. И тогда зафиксировали, что он самоубийца, который успел раскаяться перед смертью. И тогда уже он не расценивался как самоубийца классический. Тогда позволили его хоронить на общем кладбище и исправить все атрибуты траура, которые есть. Вот один такой рассказ и дай Бог, конечно, никому такое испытать. Тут же отметим, что запрет самоубийства, он только в том случае, когда человек приходит к такому состоянию из-за каких-то жизненных проблем. Скажем, неудавшаяся любовь, или там кто-то обманул, кто-то там подвел, трудность, беднота, нищета. То есть какие-то жизненные проблемы человека подводят к тому, что вот он готов наложить на себя руки. Это запрещено. Но есть ситуация, когда самоубийство да, разрешено. Что за ситуация? Мы учим об этом из Танаха, из смерти царя Шауля. Царь Шауль погиб на поле битвы, когда была война с филистимлянами. Было много битв с филистимлянами, вот в одной из битв таких он погиб со своими сыновьями, кстати, он погиб там. И Танах рассказывает, что во время битвы царь был ранен, и как-то он оказался отрезанным от всего войска. Рядом с ним был его оруженосец. И царь видит, что филистимляне увидели, что еврейский царь ранен, и они начинают приближаться к нему, чтобы захватить его в плен. А оказавшись в вражеском плену, еврейский царь, что с ним будет там делать? Из него, его просто там, пытки это не слово, унижение это не слово. С ним могут делать все, что угодно. Тогда он попросил оруженосца, добей меня, чтобы я не попался им живым. А оруженосец побоялся поднять руку на царя. Просто, как я убью царя? И когда царь Шауль увидел, что оруженец не в состоянии это сделать, то пока подошли филистимляне, он успел наброситься на свой меч, и так он покончил с собой. И этот поступок его не меняется в преступлении. То есть самоубийство Шауля не является преступлением. Почему? Потому что он покончил с собой, чтобы не оказаться в плену, когда он полностью теряет власть над собой. Он попадает под власть чужих людей, которые могут сделать из него все, что хотят. Буквально сняют живьем шкуру, изнасилуют, все, что угодно могут с ним сделать. Самые страшные вещи, которые даже фантазии не можешь себе представить. В этой ситуации, когда человек боится, что он может оказаться под властью других, тогда он, не дай Бог, он может лишиться рассудка, может лишиться разума, может роптать против Бога, он может отказаться даже от веры и в таких состояниях попасть. Тогда он имеет право наложить на себя руку. Также объясняется еще одна мрачная страница нашей истории, кто, может, учил это поступок жителей Масады. Масада – это крепость, которая находится рядом с Мертвым морем, иудейской пустыне. И эта крепость расположена особым образом. Идет пустыня, горы, и тут такая плато идет, равнина на уровне моря. И вот в середине равнины поднимается вот такая вот гора в виде торта. И вот на этой горе была построена эта крепость. Римляне целый год осаждали эту крепость, не могли ее взять. Но все это время они из низовьев делали песочную насыпь. Евреи пытались обороняться, не дать римлянам построить насыпь. Всячески засыпали там стрелами и оружием, камнями, чем угодно, но римлянам удалось под прикрытием специальных сооружений построить эту насыпь. И когда евреи увидели, что римляне уже, вот они уже взойдут по этой насыпи и придут уже, и они всех принят и возьмут в рабство, и тем более было известно, что те, кто сопротивлялись римлянам, с ними римляне относились очень жестоко, пытали их страшными пытками, и зверей на них натравливали диких, и все что угодно, страшные вещи, то взяли жители Масады и покончили с собой 400 человек. Снова, то есть, оказавшись в вот такой ситуации, когда люди могли оказаться в плену, подвластны другому, то можно наложить на себя руку. Третья история, которая уже произошла в дни Холокоста, она произошла в Кракове. Немцы, захватив Польшу, захватив Краков, они захватили, в Кракове была большая еврейская община, и там было учреждение для девушек Бейт Яаков. Сегодня тоже в Израиле есть целая сеть школ для девушек Бейт Яаков. Первая такая школа была именно в Кракове. И немцы захватили 93 девушки-воспитательницы из этой школы, посадили их в машины и вывезли их за город, какой-то типа пансионат такой, и сказали им помыться, привести в порядок, потому что вечером сегодня навестит их полк немецких солдат. И девушки понимали, что это означает, и каким-то образом кому-то удалось там принеститься, они стыкали. Когда немцы пришли, они увидели там 93 трупа. И девушки оставили письмо, где они объясняли свой поступок, почему они так поступили, почему они покончили с собой, и просили сказать кадиш по 93 еврейским девушкам. Тоже вот такая еще одна мрачная страница. История уже из последнего периода. То есть вывод, который мы делаем из всех этих историй, что если человек видит, что он попадает под власть чужих людей, и он сам будет беспомощен, не мог себя защитить, и с ним могут делать все, что хотят, то в этой ситуации, если он не уверен в себе, что он может выдержать такие пытки, такое насилие, то он имеет право наложить на себя руку. Интересно, что когда мы разбираем заповедь «Не убей», то по-русски, насколько мне известно, есть только одно слово, означающее убийство. Не убей. На иврите есть два глагола. Один глагол это рецах, лирцуах, и другой глагол это лагарог. Кто знает иврит, наверняка понимает меня. И когда сказано здесь, в этой заповеди, сказано вот лирцах. Отсюда делается вывод, что лаорог – это глагол, который означает какой-то особый вид убийства. И эти особые виды убийства, они запрещены. То есть запрещено только то убийство, которое входит под определенный тот рецах. Определяется глаголом рецах. Понятием рецах. Понятие харига от глагола лаорог – это не запрещается. И тогда оказывается, что есть некая ситуация, где убийство разрешено? Что это за ситуация? Их три. Первое. Когда еврейский суд выносит смертный приговор, скажем, убийца, то нарушает ли суд заповедь «не убей»? Нет. То есть Тора, которая запретила убивать, она же дает полномочию суду в определенных ситуациях выносить смертный приговор. И, конечно, суд не нарушает заповедь «не убей». Когда евреи убивают врага на войне. Нарушает ли заповедь «не убей»? Нет. Снова нет. Это то разрешило. Конечно, нужно оставить себя, защищать себя, свой народ и убить врага. То же самое и в личном отношении. Есть закон. Если кто-то, ты видишь, что если кто-то намеревается тебя убить, опереди и убей его. Опереди. Не жди, пока он тебя убьет. Ты видишь, что человек идет на тебя с ножом, с оружием, с намерением убить. Это не просто предположение, это, ты видишь какое-то проявление этого намерения, он грозится, а перед ним убей его. И в этой ситуации тоже не нарушает запрет не убей. То есть Тора запрещает убивать, и в то же время она говорит, каковы рамки этого запрета. Где этот запрет, он может быть нарушен по закону Тора. И тут я хочу поставить такой вопрос. В принципе, запрет убивать, запрет, который понятен логически любому здравомыслящему человеку. Вот, пожалуйста, возьмем цивилизацию современную. Везде есть запрет убийства. Даже в странах, которые не живут в Торе, все равно запрещено убивать. Почему? Потому что часть колонка подсказывает, что если не есть такой запрет, то в государстве будет анархия. Только, может быть, каннибалов нет такого закона. Да? Ну, мы не считаем цивилизацией сейчас. Но если говорим о цивилизованных людях, везде есть запрет не убивать. Почему надо было Торе давать в 10 заповедях от имени Бога запрет, который так и так людям понятен? Например, в Торе нет заповеди, скажем, ставить знаки уличного движения. Человек понимает сам, что если хочет сохранить жизнь людей, есть дорожное движение, нужны светофоры, нужны переходы для пешеходов и так далее, нужны туннели и прочее. Не нужно этого заповедь Торы. Это логика человека подсказывает ему это все. Для чего надо было, чтобы Тора пришла и дала заповедь, скрепила это божественной печатью в 10 заповедях? Вещь, которая и так понятна. Так и так само собой разумеется. К чему человек сам и пришел, и сам бы, это, сам бы постановил бы этот запрет. Ответ на этот вопрос он можно вести на очень интересное размышление. Оказывается, что если бы Тора не сказала бы сама «не убей», и тем самым не определила бы сама, что такое убийство, что такое не убийство, если бы она оставила это определение для человека, чтобы он сам пришел к этому запрету своей логикой, то тогда и человек, он запретил бы убийство, но он бы определил бы совершенно иначе, что такое убийство. И он мог бы позволить убийство в целом ряде случаев. Дам пример, несколько примеров. Все, кто учил историю, античную историю, мы учили также историю древней Спарты. И там черно по белому было написано о том, в древней Спарте, когда рождался ребенок, его проверяли, будет ли он здоровым или будет ли он больным. И если оказывалось, что он был хилым, нездоровым ребенком, его сбрасывали в утес и убивали. И это не считалось убийством в Спарте. Это считалось благим поступком ради здоровья народа, ради здоровья нации. Чтобы общество не было вынуждено содержать таких людей, которые не могут давать сами пользу обществу. Спарте хотели содержать только таких людей и вырастить только таких детей, которые могли потом защищать саму Спарту. Те же дети, которые не могли потом защищать Спарту, на них не хотели тратиться ни деньгами, ни средствами, ни временем, ни энергией, ничем. Поэтому детей... Таких, которые были нездоровы, их попросту сбрасывали в утес и убивали. Второй пример. По сегодняшний день живут народ на севере, народ, который называют эскимосы. И у эскимосов, оказывается, есть один свирепый закон. Когда человек достигает пожилого возраста, когда он уже не может покормить самого себя, когда он должен лечь бременем на общину, то ему дают возможность умереть благородной старческой смертью. Каким образом? Его сажают на льдину, и льдину откалывают и пускают ее в океан. Притом это делается целая церемония, собирается вся деревня, вся община эскимосов, которая там живет. И таким образом, вместо того, чтобы оберегать пожилого человека, ухаживать за ним, проявлять о нем заботу, ну, все, что проявляет пожилому человеку, который может даже после предсмертной агонии, вместо этого его пускают в океан. Пожалуйста, умри от холода, от голода, от чего угодно. И это у эскимосов не считается убийством. Считается это благородным поступком ради старцев. Ну, хорошо, скажете вы. Там, в деревне Спарте, это сколько-то эскимосов, чухте где-нибудь там где-то на севере. Мы же все-таки цивилизованные люди. Однако это не так. Давайте проведем небольшой опыт, хотите? Прямо сейчас. Только просьба принять участие в этом опыте. Мы сейчас сделаем опрос общественного мнения. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто против убийства. Не вижу рук, не вижу. Ого, не все поднимают руки. Хорошо, опусти. А теперь поднимите руки все те, кто против абортов. Где руки? Больше половины рук не поднялось. Это обычно так бывает. Это обычно так бывает. Цивилизованные люди в современной стране, которые против убийства, почему-то они не против абортов часто. И люди идут на этот шаг, ну, может быть, здесь как-то детская девочка все-таки еще не испытали эти вещи, но там, где взрослые люди, они, многие сами это прошли, сами это знакомы с этим, то вызывает удивление, каким образом люди готовы убить не просто людей, собственного ребенка, собственное дитя. Самое дорогое, что может быть в жизни, убивают собственными руками. Идут и ложатся к врачу и говорят, убей моего ребенка. Это может быть из-за самых разных соображений, там тяжелая жизнь, или там внебрачная беременность, там девушка там летела там с парнем, еще что-нибудь такое. Что бы ни было, неужели все эти соображения могут оправдать убийство? Факт, у людей это оправдывает убийство. Факт. Так люди живут. Один из гинекологов заснял на ультрасаунде. Ультрасаунд – это прибор, который может снимать то, что происходит в утробе матери. Процесс аборта. Вот как ковш проникает во внутренность женщины и начинает выгребать плод. Он не выгребает за один раз. Обычно плод уже в это время должен быть сформирован. Уже несколько недель беременность должно быть, иначе аборт не пройдет. И у ребенка уже есть какие-то очертания, уже первые головы, рук, ног. И представьте себе, заходит ковш, и часть тела, оп, срезает и выгребает. Потом еще раз. И это все снимается на телеэкране, и там было показано, каким образом, когда ребенок уже наполовину уже разрезан, ковш заходит снова туда, чтобы его дальше еще разрезать, как ребенок у него начинает рот раскрываться, именно от ужаса, от боли, как он пытается уйти дальше, как бы убежать от того ковша. Тогда гинеколог показывает, вот смотрите, вот, что делают женщины с своими детьми. Самое страшное, ужасное, смерть, которую бы врагу не пожелаешь. И люди убивают так собственных детей. Никого-то, собственных детей. И главное, что самое страшное, никакое чувство вины. Оправдано, все оправдано. Люди живут, люди после этого нормально спят, даже чувствуют облегчение. Как это может быть? Мы видим из этих примеров, что человек, если дать ему, оставить на попечение его разума, запрет убийства, то он придет к запрету убийства. Конечно, запрещено убивать. Но не в этом случае. В этом случае это разрешено. Всем, наверное, слышали о том, что одно время в Америке действовала организация Ку Клукс Клан. Организация белых людей, которые испытывали расовую ненависть к неграм, и которые ловили негров и расправлялись с ними, убивали, вешали и так далее, устраивали им линч, пока это не было запрещено законом. И в состав этой организации входили люди образованные, люди интеллигентные, порой и врачи, порой и доктора, порой и ученые. То есть люди, это не был сброд уличный, это были образованные, нормальные, порядочные люди, занимающие место в обществе. Если бы спросили бы их, вы за убийство или против, они бы сказали, что конечно против, какой вопрос? Так что же негры убиваете? Все, негры это люди, не люди. Мы против убийства людей, а негры это не люди, их можно убивать. И, пожалуйста, вот и здесь, в этом случае, тоже люди нашли бы отговорку. Они бы нашли бы оправдание своим поступкам. И это тоже страшно. Это тоже тяжело. Еще пример. В 1968 году за открытие ДНК был награжден Нобелевской премией американский ученый Фрэнсис Крик. Человек это получил после этого мировую известность. Его ученый авторитет был в свое время в зените славы. И вот как-то в Америке прошел симпозиум ученых по проблемам экологии. Проблема экологии – это когда, с одной стороны, увеличивается рост населения земного шара постоянно, с другой стороны, уменьшаются естественные ресурсы земного шара. Есть проблема, что со временем ресурсов не хватит на все население земного шара. Тем более, что еще происходит загрязнение внешней среды, что способствует ухудшению условий жизни на Земле. И ученые пытаются найти какие-то пути разрешения этой проблемы. С одной стороны, население земного шара увеличивается, ресурсы уменьшаются, как быть. И ученые посчитали, что через какое-то время будет как бы настолько уже земля насыщена людьми, что кто-то будет обречен на голодную смерть. Пока, скажем, где-то в Эфиопии от голода умирают, там в Сомали где-то, так сказать, за засуху умирают там миллион людей. Как-то самим Богом это балансируется. Да, да, вроде самой идет баланс. А ученые сказали, что если, скажем, не будет такой проблем, и такой проблемы, или же население земного шара настолько уже увеличится, что точно уже не будет хватать всех имеющихся запасов продуктов, то, что мы вырастим, то, что мы создадим искусственным, то, что может быть на всех, стало быть, кто-то будет обречен на голодную смерть. Остал вопрос, что как быть? Как быть? Оставить это на, как бы, на волю судьбы, на произвол судьбы, таким образом, чтобы умерли люди случайные, либо же, может быть, как-то откорректировать, кому умереть, а кому нет. Почему? Потому что если это оставить на волю случая, то иногда могут выживать люди, которые будут только паразитами общества, потому что они сами ничего обществу не могут дать. И будут умирать, например, наоборот, люди, которые могли бы принести обществу большую пользу. Так, может быть, есть смысл выработать критерии тем, что именно дать умереть именно тем людям, которые не могут принести никакой пользы обществу, и дать выжить людям, которые могут принести пользу обществу. Логично? Логично. Выступил Фрэнсис Крик с предложением по этому вопросу и сказал, что у него есть критерии. Я предложил соединить критерии древней Спарты и эскимосов. То есть, он сказал, предложил так, чтобы, когда ребенок родится, пускай за первые 48 часов его смотрят врачи, специалисты, которые определяют, быть здоровым или больным ребенком, и считать ребенка юридически рожденным спустя через 48 часов после биологического рождения. То есть за 48 часов ребенка еще юридически нету на свете. Он уже здесь, но юридически еще не существует, он еще не родился. За 48 часов врачи имеют право осмотреть его, если они оказываются, что ребенок больной, его умертвят наименее больным способом, там, если, может быть, впрыснуть ему какой-то яд, он спокойно умрет, даже это не почувствует, там, с меньшим потрясением и так далее, но в конце концов убьет его. И за это не будет юридической вины, потому что юридический ребенок еще не родился. Только через 40 часов будет считаться рожденным. И второй критерий он предложил, чтобы люди, которые достигнут 85-летнего возраста, чтобы им уже отказать во всякой помощи, во всяких покупках. То есть, если люди достигают этого возраста, им запрещено будет оказывать медицинскую помощь. Если они придут покупать хлеб или молоко в магазине, им покажут, спросят их паспорт, извините, вам вчера исполнилось 85 лет, мы не можем вам продать ни хлеба, ни молока. Такое предложение выдвинул ученый с мировым именем. На все зверство этого предложения ни один ученый не встал и не сказал, что ты несешь. Более того, последняя статья, речь Фрэнсиса Крига, была опубликована в известном научном журнале Nature, и ни один ученый не смел встать и сказать, что за уродство. Какой каннибализм, как ты смеешь такое предложение высказывать. То, что Фрэнсис Крик сказал, хорошо. Но почему никто не посмел высказаться против? Оказывается, что причина этого в том, что Фрэнсис Крик довел до разумного завершения, логического завершения идею эволюции, идею материализма. Почему? Потому что согласно этой идее нет Бога, нет души, нет святости жизни, нет того абсолютного критерия, который определяет, кому жить и кому умереть. Мы все продукты случайности. случайных процессов эволюции. Мы все скопища атомов и молекул. И тогда, если это так, если нет критерия абсолютного, тогда критерием является человеческая логика. А на основе человеческой логики выводы Фрейса-Крига не верны. Получается, что только лишь отвергнув доктрину материализма, можно было выступить против Фрейса-Крига. А ученых в мирах этого немножко побаиваются. Потому что им побаиваются разрубить тот стул, на котором сидят. Они побаиваются, чтобы и к ним не прикопили ярлык религиозных ученых. Они боятся этого. И тогда они молчат. Даже когда слышат такую страшную вещь. Я вам скажу, приведу еще один пример, может быть, самый ужасный из всех, чтобы показать, до какой грани может дойти человек, если дать его разуму определить, что такое убийство, что не является убийством. Это пример, связанный со Второй мировой войной. Где вы даешься? Гитлеру удалось убедить 60 миллионов немцев в необходимости уничтожения еврейского народа. И немцы это делали. Конечно, были, которые были против, которые против Гитлера были, да, но в основном немецкий народ пошел на это. И делал это. Сознательно делают. И причем, не только не ощущая чувство вины. Кто говорит чувство вины, сказали, наоборот. Они считали, что они служат великой цели. Так как же удалось Гитлеру это убедить? Какая логическая концепция мысли привела к тому, что уничтожение евреев – это святое дело арийца? Что он им сказал? Мысли, которые я сейчас приведу, они зафиксированы в книге «Майн кампф», «Моя война», известная книга Гитлера. Может быть, я дам какую-то слегка более понятную интерпретацию, но в основном это вот его мысль. Он рассуждал так. Обратите внимание на ход суждения Гитлера. Он рассуждал так. Идеи Гитлера тоже они базируются на материализме, на идеях эволюции, на Чарльз Дарвине. И начинается он так. Кстати, Гитлер не отвергал Бога, наоборот, он много раз ссылался на него. Я говорил так, что Бог создал этот мир, создал природу и вложил в нее законы. И природа, она существует согласно этим законам. Один из главенствующих законов природы – это закон естественного отбора. В чем заключается? Что в течение многих столетий, тысячелетий, миллион лет в природе выживают только те виды, которые наиболее приспособлены к внешним условиям. Те же виды, которые не приспособлены, вымирают со временем. И поэтому только те, кто самые сильные в природе, только они выживают. А слабые виды, они должны им жизнь отмерить. Такова воля Бога. Человек – это наивысшая стадия развития природы. Но закон естественного отбора фигурирует и там, и среди людей. Нацисты всячески пытались накануне Второй мировой войны создать такое мнение в мире, что нацистская раса, она самая высшая раса. И у них было на тот целый ряд подтверждений. Накануне Второй мировой войны немцы были самой передовой нацией во всем мире, самая развитая нация во всех отраслях и промышленности, и военной техники, и науки. Все, что хотите. Все, чем можно охарактеризовать прогресс человечества, медицина, все остальное. Немцы были на первом месте. Гитлер даже организовал Олимпийские игры для того, чтобы показать, что вот немцы выигрывают эти игры, что они самая сильная нация. И стало быть, Если в законе человечества есть тот же естественный закон, закон естественного отбора, который царит в природе, то кто должен в первую очередь выжить? Арийская раса. Самая сильная. Хорошо. А кто обречен на уничтожение? Посмотрим, какая нация. Она самая униженная. Самая слабая. Самая непристроенная, неприкаянная земля. Оказывается, что это еврейский народ. Почему? Пожалуйста, посмотрите. Вот тысячи лет этот народ. Все его гонят, все его презирают, все его топчут. И, наверное, из-за что? И он подлежит уничтожению. Такова воля Бога, засылается Гитлер. Пожалуйста, вот факты налицо. Кто-то может эти факты отвергнуть, кто-то может отрицать. Нет. Но что? Пришли евреи, когда они увидели, что они стоят на грани уничтожения, начали думать, как же уничтожение этого избежать. И нашли выход. Какой выход? Этот выход называется мораль. Евреи изобрели мораль. Здесь заповедь – это основа морали, правильно? Утверждал Гитлер, в природе нет морали. Когда волк голоден, и ему встречается заяц, он не знает морали. Он знает жалости, он знает пощады. Нет такого в природе. Это выдумка евреев. Почему? Чтобы спасти себя. Они хотели, изобретя мораль, навязать сильным эту мораль, чтобы те пожалели евреев. Тогда евреи будут спасены. Тогда они не будут уничтожены. Нравится? Прекрасно, правда? Однако, говорит Гитлер, если бы евреи на этом остановились, мы бы еще их поняли. Ну, в конце концов, слабо пытаться защитить себя, избежать участи, которая уготована, можно их понять. Но! Все коварство евреев в том, что когда они увидели, что мораль работает, и можно мораль сковать сильных, они решили, подождите, давайте тогда мы этой морали, их мы настолько их удерживаете узы, что мы еще завладеем, будем властвовать еще над ними. Получается, что евреи придумали мораль не только для того, чтобы защитить себя от уничтожения, но еще для того, чтобы побороть и властвовать над сильными. Получается, что евреи пришли нарушить законы Бога. Так скажите, какой святой Долговицев? Уничтожение евреев. Друзья, видите логику железную? Вот примерно вот таким образом удалось Гитлеру убедить 60 миллионов немцев, что уничтожение евреев это высший долг арийской нации. Во имя спасения человечества, во имя Бога. То есть все самые высокие сюда вложены. Самые высокие понятия вложены сюда. Тогда можно понять, почему немцы так действовали усердно. И почему никакая жалость, почему никакие просьбы, никакие мольбы не могли на них подействовать. Потому что именно в этом был корень утверждения. Вот, пожалуйста, друзья, если дать человеку определить, что такое убийство, он определит. Он запретит убийство. Да вы против убийства? Конечно. Но только людей, а те, кто сказали, не люди, их можно убивать. Евреи это не люди, цыгане это не люди. Больные это не люди. Гомосексуалисты это не люди. Всех тех, кого он разрешил убивать, уничтожать. Поэтому было важно, чтобы Тора не оставила понятие «не убей». Даже если оно само собой разумеющееся для человека, чтобы он не оставил это на определение человеческого разума, зная, какие изощренности в состоянии изобрести человеческий разум. И сама Тора сказала, не убей. А когда Тора говорит, не убей, она же тебе определит, что есть убийство, а что нет убийства. Мы люди должны это знать, изучить, исследовать этим сказанием. До сих пор наша сегодняшняя беседа. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, продолжим завтра. Спасибо за внимание.